Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Поэзия, проза и так далее. Все это, если выходит, если не пишется в стол, выходит в сборниках, превращается в настоящие книги и может вполне себе претендовать на некие призы литературные. Вот сегодня наша тема поворачивается в эту сторону. Дело в том, что жюри ежегодного литературного приза «Лалы Габа» приступило к своей работе. Что, как, можно ли еще подавать свои шедевры на конкурс? Об этом мы узнаем у моего гостя, председателя экспертной комиссии «Лалы Габа». Илмарс Шляпинс сегодня у меня в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, процесс литературный идет?
Процесс мучительный, нелегкий, но...
Невыгодный?
Невыгодный совсем, но он продолжается. И латвийская литература, ну, в последние 5 лет, я думаю, переживает некий подъем. И надеюсь, что этот год не повлияет так смертельно, как он повлиял на музыку, на театр, даже на кино. Многие премьеры отменяются, перекладываются на светлое будущее. А книги продолжают выходить, и книготорговцы борются за право продавать эти книги все еще в магазинах.
Прям борются?
Да, потому что ведь, когда закрывали разные магазины, когда вводились эти экстренные условия и запреты, то было под вопросом закрытие и книжных магазинов.
То есть есть какое-то у нас лобби или просто наше правительство настолько мудрое?
Как лобби? Нет, просто подняли голос, поговорили и прислушались к ним. Так что книги все еще можно купить, и многие книжные магазины и многие издательства предлагают получать книги по почте, заказывать по почте. Так что покупать в интернет-магазинах, я думаю, большинство или почти все крупные издательства имеют свои интернет-магазины. Так что там все происходит.
Да тут вообще, даже если не о магазинах речь, книга, она может существовать и...
В электронном?
Да, читалочках, и в электронном виде, и
это тоже и в Латвии сложный вопрос, потому что Латвия одна из немногих стран в Европе, в которой налог на... Как это называется?
На добавочную стоимость.
Да, налог на добавочную стоимость на электронные книги выше, чем на физические книги. Это кажется абсурдом. Но это связано и с какими-то... С налоговой
системой. Будем знать, да. Потому что действительно я не понимала, почему
они такие дорогие.
У нас нет и специалистов, которые бы, знаете, как переиначивали реальную книгу в книгу нереальную.
Но это должны делать сами издательства. Это ведь...
В общем, это не востребовано. Пока это у нас особо и не происходит. Потому что невыгодно просто.
Да.
Понимаю. Ага, вот интересную тему мы тоже затронули. Но тем не менее, писатели пишут.
И... Вот, как я сказал, в последние 5 лет можно наблюдать такой процесс, что, во-первых, в прозе появилось много писателей, которые обратились к жанру рассказа, короткого рассказа. Одно время он как-то ушел на дно, и писатели получали возможность публиковаться так редко, что они хотели написать что-то солидное, важное, роман.
А может, и издательство роман диктовали, давай роман?
И покупатель тоже диктовал, потому что, это всем известно, что толстый роман покупается лучше, чем тонкая книжечка с несколькими рассказами, потому что читатель как-то чувствует инстинктивно, что ну, вот с этим романом он может пожить некоторое время вместе, почитать на ночь, положить на столик, потом продолжить, окунуться в этот роман, как, в принципе, как в сериал. Мы в наши дни привыкли смотреть сериалы, а не кино. Именно поэтому, потому что ты сживаешься с этими героями на несколько
Хочется
дней,
продлить
на
это
недели.
Общение, да?
Хочется пожить в этой книге. И да, вот толстые романы покупались лучше. Вообще толстые, солидные книжки в Латвии покупаются лучше. Это тоже такой национальная особенность, наверное. Книга должна иметь престижный вид.
И вес.
И разные эксперименты с тем, чтобы делать софткор, ну, то эти бумажные
мягкие обложки, вот эти, да.
Обложки, да, как за границей, как, в принципе, в англоязычной и французской литературе мягкая обложка – это очень распространенный, самый распространенный вид книг, который можно продать. А в Латвии с этим трудно. Но вот в последнее время очень многие писатели, даже романисты, обратились к рассказам. Это интересно, потому что, ну, это как-то разбавляет литературу, делает ее разнообразнее, интереснее. А второй важный момент – это серии романов, которые появились в Латвии. Первая серия была «Мы, 20 век», где более 10, где-то 12, наверное, я сейчас точно не скажу, авторов писали свой роман о одном десятилетии или об одном периоде в 20 веке в Латвии. Эта серия пользовалась большим успехом у читателей. Во-первых, потому что история 20 века не так уж много описывалась и не так уж много осмыслялась в латышской литературе в последнее время.
Ну, некоторые еще и живут в 20 веке, мы понимаем.
И, ну, хотят вспомнить, да, молодость, детство, почитать о том, как это было. И, конечно, в истории Латвии есть много разных, ну, не скажу белых пятен, но, скорее, таких черных дыр,
может, даже и серых.
И серых, о которых не хочется говорить и разговаривать.
По крайней мере, тяжело это формулировать, да, чтобы быть...
Это были и период Улманис с национализмом, и авторитаризмом того времени. Это были и времена оккупации, и все, что с этим связано, это было и время 17-18 год, которые тоже не так уж однозначны, с переменами нескольких властей и, ну, военных действий на территории Латвии. Эта серия книг была очень успешная, и сейчас тоже с финансовой поддержкой со стороны государства начата новая серия под названием «Я и», где опять-таки 13 писателей пишут об одном писателе или писательнице прошлого времени из латышской литературы. Некоторые очень известные авторы, некоторые менее известные, такие, которых надо, с которыми надо ознакомить читателя. И выйдут, значит, 13 романов и 13 литературоведческих монографий.
Это все на следующий год, да, запланировано?
Это только еще будет. В этом году вышли пока два романа. Uh-huh. Андрис Зейбоц о поэте Земельниксе и Инга Гайла об писательнице Иван Декай. Так что мы еще ждем и будем читать несколько лет подряд, да, эти книги, которые еще только выйдут. И да, я говорила об процессе литературы.
О том, что он у нас даже очень бурный.
Да. И еще один важный момент – это рождение или созревание нового поколения поэтов. Я думаю, это войдет в историю. То есть через некоторое время мы будем смотреть назад на этот период как на подъем в поэзии. Входит в литературу много, несколько даже отдельных группировок поэтов.
Угу. Да, это сейчас принято так
говорить, группировки. Некоторые из них еще даже не издали свои первые книжки, но они уже получили звание поэта и статус поэта. Они читают свои стихи, выступают, делают перформансы, пишут музыку и издают свой журнал поэтический под названием «Живоклось». Как это по-русски? Это часть скелета.
Челюсть.
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 И этот подъем новых поэтов или движение новых поэтов, она как-то взбудоражила и среднее поколение латышских поэтов. И там происходит много интересного сейчас.
А взбудоражило это вот с какой точки зрения? Раздражают или мы восхищаемся ребятами, их смелостью?
Пока мы восхищаемся.
Еще не успели нас.
Потому что они такие милые, юные, красивые. И, конечно, ну, кое-кто, наверное, чувствует то, ну, о чем пел Гребенщиков, об этой молодой шпане, которая сотрет нас с лица земли. И с ними приходят в латышскую поэзию новые направления, жанры. И, наверное, надо назвать такое направление, как концептуализм, который интересен этому поколению и которым интересуются и другие поэты из среднего поколения.
Ну, а как человек, который интересуется очень многим и переводит очень много и с русского языка на латышский, а русское слово в Латвии вы чувствуете, вы читаете, вы знаете, вы это ощущаете, это движение писателей и поэтов?
Латвийское, русское?
Да, латвийских, русских.
Мы, конечно, чувствуем их и видим, и слышим. И, во-первых, безусловно, благодаря группе «Орбита», которая, ну, сейчас уже созрела как такое... Ну, я помню, пару лет назад у них появились такие фотоснимки их группы. Они там были как, ну, такие рок-динозавры уже. Седые, бородатые... Но все еще молодые и озорные парни. Они работают очень, очень мощно, интересно. Но они к тому же вливаются в латышский литературный процесс.
То есть в большой степени
рядом
они
с ними,
переводчики тоже, да.
Рядом с ними труднее уже подняться кому-то, быть замеченным. Но есть и люди, которые не являются членами этой группы, но тоже, которых мы заметили. Елена Глазова.
Тоже активно издается.
Да. Она, кстати, была номинирована или даже получила приз за лучший дебют в одном лет пять назад, я скажу.
Ну, то есть она уже не дебютант, скажем так.
Да. И у нее вышел тоже год назад новый сборник.
Ярко-малиновый, да.
С параллельными текстами там было, да?
Да.
Он вышел на латышском, на русском языке сразу.
Ну, мало.
Нет, конечно, трудно создать в Латвии свою отдельную русскоязычную литературную культуру. Ну, во-первых, потому что рядом Россия и российские книги, ну, в принципе, доступны в Латвии, хорошо доступны. И, ну, приходится конкурировать не только с живущей рядом латышской литературой, но и с большой и мощной русской литературы. Да, еще не упомянул такой процесс, как иммигранты, литературные иммигранты в Латвии из России. Это уже несколько человек. Дмитрий Кузьмин, один из виднейших, потому что он тоже активно переводит. Он выучил за пару лет латышский язык и переводит с латышского. Тоже следит за латышской литературой, за поэзией. И, ну, переводит самое актуальное. Сразу постит свой блог в Facebook. Так что, ну, эти две литературы, я думаю, в принципе, сожительствуют довольно хорошо. Но если мы говорим о призе, латвийском призе литературы, то прорваться туда русскому языку намного труднее. Это, я помню, было несколько лет подряд, это был повод для дискуссий в составах жюри, а вообще принимать ли русскоязычную литературу, которая печатается в Латвии, и по каким критериям ее оценивать, можно ли сравнить, можно ли ставить в одну категорию и на номинацию скажем, сборник русской поэзии и сборник латышской поэзии, можно ли их сравнить вообще, есть ли среди членов жюри
те, кто в тонкостях
кто
знает
может, русский, кто может что-то да, оценить и понять. Но были такие времена, когда появлялись и изданные в Латвии русские книги, и они тоже оценивались рядом с латышской литературой.
Ну, в общем, поскольку мы говорим о процессе, который еще открыт, и авторы могут подавать то, что есть у них, их манускрипты, их готовые работы, ну, кто его знает, пусть подают. Может быть, что-то гениальное ждет вас?
Я бы скорее сказал издательство, а не авторы, потому что в этот конкурс подают заявки, в принципе, книжное издательство. Они знают, как это делать, куда подавать и как оформить. Там надо это сопроводить определенным количеством экземпляров книг, чтобы члены жюри смогли их прочитать и оценить.
Ну, процесс большой впереди. Как вы думаете, какой объем будет? Что уже есть какие прогнозы?
Общий объем я прогнозирую где-то 130-150 книг. Мы будем их оценивать в несколько категориях. Это поэзия, проза, детская литература, переводы, дебют. А также еще один особенный приз. Два особых приза обычно присуждаются. Это за жизненный вклад в литературу. И если есть претенденты, то особый приз за литературоведческую книгу. Потому что, ну да, бывают очень хорошие, интересные и важные монографии о литературе, которые тоже мы читаем и присуждаем им призы.
Когда нам ждать результатов? Когда вы все прочитаете, придете к решению, и мы будем знать имена.
Подавать книги на этот конкурс можно до 1 февраля, потому что типографский этот весь процесс может затянуться. И книга, которая публикуется под числом 2020 года, может в физическом облике появиться только в январе. Поэтому подавать можно до 1 февраля, а номинанты будут оглашены в середине марта, и я не помню точное число, 24 апреля, Международный день книги.
Тогда будут известны уже окончательные
результаты. Тогда уже будут известны.
Вот ближе к апрелю нужно будет встречаться или после вручения и понять, что же стала лучшим, кого вы отметили?
Ну, до объявления победителей мы члены жюри, не можем комментировать и выделять.
Мы поэтому сегодня ничего конкретного не говорили, а в общих чертах, но мне кажется, что вот эти общие черты, они очень интересны нашему читателю, слушателю. Так что вам большое спасибо за это экспертное мнение. Но желаю легкого прочтения и все-таки не чувствовать себя только как главой экспертной комиссии, а получать удовольствие от того, что вы прочтете.
Ну, попытаюсь, а что делать в это время? Только читать.
Да, действительно. Илмарс Шлапинс, желаю вам удачи и в ваших личных литературных проектах.
Спасибо.
Вдохновения и удачи. Жду всегда в студии. Спасибо.
До свидания.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.
страшный клад, заключи его в дверь, чтоб кого-то спасти. И накрой колпаком белый колпак, белый колпак, белый колпак.
Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем нашу программу, и те наши слушатели и зрители, которые смотрят нас в онлайн-трансляции, видят нашу гостью, нет, наших гостей. Потому что, во-первых, гостья – это книга, книга Лаврентьевы «200 лет в Риге». Что это такое? Это история рода, история семьи. И что это такое? Это занятие лет на 10. Вот этим последние 10 лет занимался Александр и Ксения Загоровские. С нами Ксения, Александр Домы.
Да, добрый день. Да, он слушает.
Мы передаем огромный привет и благодарим за то, что все-таки все получилось. С чего началась эта история?
История, там было несколько раз она начиналась. Началось вообще с того, что у нас дома хранился старинный альбом, такой прям с бронзовым переплетом, с такими пожелтевшими фотографиями. Мы его часто листали и видели. Ну, там есть атмосфера таких 30-х, 20-х годов, конца 19 века.
Но и вы знали, кто эти люди?
Мы уже многих не знали. Вот в этом все и дело. Я попомнила бабушку, дедушку, там каких-то еще теток. Ну, очень многие люди для нас были просто безымянные иллюстрации к какому-то прошедшему времени. И потом произошла такая история, связанная с правовыми имущественными аспектами. И, в общем, нам понадобилось выяснить, в каких родственных отношениях мы находимся с другой семьей, с семьей Григорьевых таких. И моя мама, которая тогда еще была жива, она говорит, ну, точно не скажу, но какие-то это наши родственники. Ну, а какие? Больше подробностей не было.
В общем, я думаю, вот то, что ты сейчас, Ксения, рассказываешь, это в каждой семье примерно то же самое.
Примерно.
Кто это? Что это? А вообще они нам родственники? Да нет, вроде же друзья были соседи. А нет, так они же сроднились. Да нет, никто ничего толком не знает и не помнит.
И когда это все выяснилось, оказалось, что моя мама даже уже не знала свою тетю. Понимаешь? То есть муж пошел в архив. Впервые в жизни он отправился в архив. И сказал, что вот ему нужна, значит, паспорта граждан 20-х годов Латвийской Республики. Это было чистое предположение, что она была гражданкой. Но она, скорее всего, раз старовер. Он предположил, что она была гражданкой, и запросил паспорт вот на имя, конечно, очень редкой фамилии Григорьевых. И получилось так, что она вот буквально в этом списке паспортов она была первой, потому что у нее имя на букву А. Это Афанасия. И он запросил ее паспорт. И там выскакивает, что она в девичестве Лаврентьева. То есть стало понятно, что это прям прямой и близкий наш родственник. Но мы этот имущественный вопрос уладили, все там доказали, кто мы что. Но Александру стало очень интересно. А что же дальше? Что еще может рассказать архив? Что могут рассказать эти паспорта? И вот он там углубился в эти документы, и мы очень хорошо посоветовали в архиве консультанты. Вот кто будет... Я знаю, что многих сейчас интересует эта тема своего рода, генеалогии, кто были предки. Очень полезно поконсультироваться в архиве.
На прошлой неделе только говорила о книге, которая посвящена семейным гербам. Их тоже сейчас вот заказывают. А для того, чтобы заказать, наверное, сначала надо изучить историю своего рода.
Конечно. И тут очень важно знать, где искать. И вот ему посоветовали консультанты в архиве поискать в переписи всероссийской 1897 года. А это такая длинная просто лента, где нет функции поиска. То есть ее надо просто вот аккуратно просматривать фамилию за фамилией на экране. Я вот когда подходила и смотрела, как он ищет, я была просто удивлена, потому что на экране сплошные неразборчивые, на мой взгляд, буквы. Ну, вот он встречал знакомые фамилии. У нас, мы знали, что мы, значит, Лаврентьевы, что мы Исаевы, что мы Григорьевы и что мы Архиповы. И вот эти фамилии он искал, выписывал, находил, и потом дальше уже копался, находил паспорта этих людей, по паспортам адреса. И самое интересное, что многие эти поиски увенчались тем, что мы нашли настоящих живых и приятных наших родственников, которые проживают в Риге, про которых тоже была такая информация, что они какие-то родственники, но кто они, что они, никто не знал. И вот мы с ними встретились, они тоже были очень польщены, и нашли свои старые альбомы, тоже рассказали какие-то свои семейные истории, и все, что мы узнавали, вот мы записывали в эту книжку. И у нас была такая красивая фотография, вот она там в книжке есть, которую мы условно назвали «Вишневый сад». Там такая группа людей стоит под соснами, все такое солнечное, освещенное. И мы знали, что только в центре находится мой дед. А все остальные люди были для нас, ну, просто люди, да. А Александр вот путем поисков таких вот очень скрупулезных, которые основаны были и на гипотезах, и на находках, он обнаружил, что это ветвь дедушки по линии дедушки, предки по линии дедушки. Это как раз линия Архиповых. А почему их было так трудно найти? Потому что у староверов же они в церкви браки не регистрировали. А, и в основном дети считались незаконно рожденные. Так у нас дома есть несколько старинных документов конца 19 века, начала 20-го. И там написано, что свидетельство о рождении некой Феодоры. И вот незаконно рожденная, то есть отец не указан. И поэтому вот эта отцовская ветвь, она совершенно ускользнула из нашего внимания. Интересно. Да, а оказалось, что это целая такая большая ветвь, причем она по времени отстоит-то совсем недалеко. Вот мой дедушка, вот он из Архиповых, да, то есть это два поколения.
Да. А книга о восьми поколениях?
Книга о восьми, да. Вот получается, что она посвящена нашей внучке Александре Стефании. Она, получается, уже рижанка в восьмом поколении. Я, значит, соответственно, в шестом. И было интересно, вот Александр нашел первого главу нашего рода, некий Архип Лаврентьев, который пришел в Ригу в 1827 году. Причем это вот... Представляешь, как вот Рига выглядела? Я даже полистала все эти книги.
Деревянный город,
да. И есть книги этого.
То есть такая москачечка, но везде.
Москачка везде, да. И я нашла книжки. Мне было интересно, вот он пришел в этот город, да, и каким он его увидел. И вот я нашла книги в библиотеке академические Бродца, который рисовал вот с фотографической точностью все эти пейзажи свои, современные ему как раз, вот как раз этого периода. Там очень много зарисовок такие, мы в книжке тоже там приводим. Зарисовки, как вот уличный торговец лимонами или уличный разносчик калачей. Вот я так представляю, что вот он пришел и увидел все это вот своими глазами, вот такую вот Ригу. Вообще вот мы хотели, чтобы эта семейная история, она была вот в контексте времени. Да. Когда вот начали вот мы с Риги, начало первой четверти XIX века. Вот я не досказала, что откуда он пришел, этот первый наш Лаврентьев. Он пришел из города Роп. Это сейчас Страупа. И там он был проездом. То есть, скорее всего, он шел из Петербурга или из Пскова, потому что там как раз тракт пролегал на Ригу в то время. А почему староверы в то время двигались на окраины? Потому что в Центральной России там их подвергали страшнейшим гонениям. Там их запрещали имущество иметь, и не учили, и школ не было. И они поэтому просто бежали оттуда, спасая свою жизнь, и бежали на окраины империи, где, как говорится, подальше от господских глаз. Да? Плюс здесь, в Лифляндии, в то время здесь правили немецкие бароны, католики, лютеране, им было безразлично совершенно, как там какие-то распри среди православных происходит. Поэтому вот они здесь находили себе убежище, и уже в 1760 году была создана вот эта старообрядческая рижская община, которая в этом году отметила свое 260-летие.
Да.
И она до сих пор сохраняет вот это свое значение и культурное, и историческое. И вот мои предки, и дед, и бабушка, они были прихожанами, и дед там входил в совет. В общем, все это очень взаимосвязано, вся эта история москачки, так сказать. Мы, кстати, вот когда в процессе работы книги, и сейчас тоже, вот просто заново открыли для себя москачку. Мы с Александром оба родились, оказывается, на одной улице, на Лудзовской
вот
раньше,
так.
Да, ранее Ярославской, и только в разных домах, да. И, в общем, мы просто заново, вроде бы он был для нас родной район, но после того, как мы узнали, вот он по дымовым книгам восстановил, кто где жил, где какие тетки, где... бабушки и дедушки, то нам ну, просто с особым чувством выходили, смотрели. Вот здесь вот моя мама родила, а здесь моя дедушка первый дом купил, потом второй дом купил. И вот как они там перемещали. Все они жили компактно в этом вот районе. И это, конечно, вот во многом облегчило поиски, потому что я знаю, нам сейчас очень много звонят, и говорят, вот помогите, посоветуйте что-то. Но вот здесь должно быть, должно совпасть. Дело в том, что мы все вот здесь жили в одном месте, в Риге с 1827 года. Потомки селились примерно в одном и том же районе, и поэтому все документы тоже находились, в общем-то, компактно, и мы, было понятно, что их можно найти.
А я листаю, вот пока ты рассказываешь, и наслаждаюсь именами твоих родственников.
Имена.
Значит, Трифилий, Васса, Нянила, Фома и так далее. То есть эти староверческие имена.
Кондратий, Сысой, моя бабушка была Камита.
Ой, Антипа.
Да. Вы знаете, это вот просто отдельная история про имена, да. Они были совершенно необычные. Это абсолютно вот староверские имена, они были приняты, они повторяются. И действительно, это такая, наверное, достойна тема, достойна отдельного исследования. Вот эти имена, как они там переходили и сохранились. Это же тоже часть культуры, да? Вот
конечно, это, конечно. И ушедшая, в общем...
Такая, уходящая, да? Пытаются ее сохранить.
Ну, где сейчас Камиту найдешь?
Нету Камиты, да. Да Феодосию...
Ефрема ты не встретишь, не говоря о Лаврентии.
Да, да, да. Лаврентий, да. Ну вот мой дедушка был Евстафий Саввич, например. А мама, соответственно, Евгения Евстафьевна. И тоже все всегда переспрашивали, как там ваше отчество, Евгения Евстафьевна.
Ксень, ну вот я должна отметить, что книга-то сделана без всяких оглядок на, ну, скажем так, давай сэкономим, да, на эту семейную фразу.
Да.
Великолепный макет. Бумага, ну, самая дорогая бумага, твердая обложка, количество иллюстраций безумное просто, ну... Делали для себя.
Для себя.
А так и получается. Да?
Делали мы для себя, но делали профессионалы. Я обратилась к своим бывшим коллегам. Вот эта художница макеты сделала мне Татьяна Зубарева. Мы раньше с ней работали в Петите. Она хороший, известный художник. Вот она все это сделала. Верстальщик тоже мой бывший коллега из Петита, Валера и Ванюта. И они тоже вот, они просто увлеклись как-то этим делом и с таким удовольствием это все делали. Много раз... Это очень такая скрупулезная работа, потому что текст-то не так много.
Это Александру Браво.
Александру Браво. Он нас
если про скрупулезно.
Очень строго за нами следил, чтобы у нас все цифры повторяли, совпадали, ничего не было перепутано. Мы просто читали, перечитали. Действительно, мы это делали для себя, вот, и, можно сказать, немножко для истории. Поэтому вот я... На следующей неделе планирую встретиться в старообрядческой общине, передать им просто в библиотеку, чтобы она там была. Мы эту книгу не продаем, естественно, это очень такая семейная история, но ее вот тому, кто интересен, он может ее прочитать на сайте «Русский ЛВ», она там вывешена в разделе «Персоналии» в полном виде, вот можно ее пролистать, посмотреть. Да, и вот в академическую библиотеку я тоже ее передала, чтобы тоже вот просто, чтобы она осталась для истории, что вот были такие люди, потому что ну, я на самом деле открыла для себя вот этот род. Очень такие там были удивительные люди. Вот мой дедушка, я его помню, мне было ну, 5-6 лет, когда ну, такие совершенно детские смутные воспоминания. А вот когда я изучила его биографию, ну, это был просто невероятный человек. Он сирота. С 10 лет он работал на фабрике. В 10-м году его призвали в царскую армию, отправили в Сибирь. Там он, значит, служил в какой-то телеграфной роте, оттуда уже у нас тоже сохранилась фотография в книге. Это он привез там. И у них, оказывается, там был полковой театр. И дедушка наш играл там главные роли. И вот насколько ему это было видно дорого, может быть, он бы мог стать артистом, если бы жизнь как-то иначе повернулась.
Если бы времена
да,
были. Мирные.
Другие были времена. Да. То есть он привез, вот он приехал из армии с одним рюкзаком. И в этом рюкзаке он привез вот эти афиши из этого полкового театра. Я не помню, чтобы он когда-то об этом рассказывал, но они сохранились. Тоже мы в книге их привели. Это ну, такой просто такой штрих, да, который оживляет образы. Невероятно такой эмоциональный штрих. Потом он вернулся, и потом он воевал, он был ранен, получил 2 Георгиевских креста. И у нас есть документ, что если бы не 17-й год и эволюция, то ему бы выдали 3-й, он уже был представлен. То есть это вот высшая награда, да, что может получить солдат за храбрость. В 21-м году он вернулся в Ригу вот с одним рюкзаком, с афишами этими, да. Пошел работать, работал на фабрике Михаил Кузнецов. И начал он буквально там рабочим, мастером. Через 2 года он стал управляющим подразделения. Представляете?
Вот это карьера. Да.
Карьера, да. То есть он был абсолютно такой трудоголик. И невероятно, невероятно умный человек, раз вот так его поднимали. А потом он сделал свой частный бизнес и занимался изоляционными работами. И за ним, вот, когда была электрификация рынка нашего и санатория Кемери, он как раз вот проводил работы по изоляции, по электрификации. Это я недавно узнала. И было так интересно, что в Юрмале мы зашли в музей Аспазии, и там лежит экспонат. Телефонная книга 40-го года Латвии. Я взяла, открыла, нашла на фамилию Л. И нахожу. Фирма Евстафия Лаврентьева. Так, адрес, где я родилась. И телефон, я даже его запомнила, 24703. Изоляционные работы, да. Это просто вот такие приветы из прошлого, они вот настолько эмоциональные. На самом деле, это очень интересно, вот, кто хочет заняться. И, ну, это очень интересно. Мы сохранили, вот тут ты показываешь сервиз, это из того дома.
Да, здесь предметы.
Да, это вот то, что у нас дома сохранилось, вот старинные часы. Вот это 30-е годы. Сервиз тоже, это не Кузнецовский,
это Есенский.
Есенский, да, Есенский, да, сразу сервиз. Вижу. Вот я его, да, знаешь, да, он как бы считался классом выше, чем Кузнецов. Я все время думала, что Кузнецовский, но нет. А вот эта швейная машинка, на которой шила моя бабушка, тоже муж отреставрировал ее, вот она в полном рабочем состоянии, украшает.
Ну и старинные часы.
И старинные часы, да.
Еще идут?
Идут вовсю и бьют, и могут громко бить.
Но это очень символично, потому что все идет, ведь и эта книга, я думаю, она вдохновит очень многих и твоих знакомых, и наших слушателей. А вот не начать ли эти поиски?
Я знаю,
поиски?
Что многие начинают, и вот, ну, просто мы даже не ожидали, честно говоря, что это вызовет такой интерес, и нам...
А сейчас же многое выложено в онлайне, и
да, сейчас расширились.
Периодика сейчас выложена бесплатно, оцифрована, и это можно действительно...
Вот можно развернуть, посмотри, какие длинные,
да,
генеалогические.
Здесь есть огромный разворот.
Огромный.
Вот и это то самое древо.
Вот это одно из 4 древ, вот это самое длинное, в нем 178 фамилий. И многие из них были, ну, абсолютно забыты и восстановлены попросто по документам, которых не было. Да. Ну, вот это такой труд.
Безумная, безумная,
да, это
работа.
Вот Александр сделал эту работу. А когда началась эпидемия в марте, у нас сорвалась поездка, и я говорю, давай начнем уже как-нибудь это оформим, потому что материалов накопилось много, и главное, что оно все время пополняется. Все время тут какие-то звонки и письма. Я говорю, мы так просто утонем, и надо вот, да, просто это привести вот в порядок, сложить. И вот мы занялись, и где-то, ну, 2 месяца мы этим занимались, пока вот был вынужденный такой перерыв, и вот преуспели, как говорится.
В общем, это все пошло во благо. Я должна отметить, что на обложке книги автором заявлен Александр Загоровский, но я думаю, что, конечно, правильно было бы через запятую прямо или через «и» Ксения и Александр Загоровские. Это мое личное мнение, и это придало бы вот этой семейственности сразу, с первой обложки, с самого начала.
Может быть, да. Ну, вот на 4-й странице обложки там как раз наш общий совместный портрет. Но на самом деле на 90%, на 95% это все вот его работа, и это его инициатива, потому что, ну, мне бы никогда в голову не пришло искать...
Хотя, кто журналист?
Да, ходи. Не, ну я журналист, я могу по готовому материалу написать все, что очень многое, да, но просто собрать этот материал, это скорее такой вот научный труд, очень скрупулезный, очень дотошный, очень требующий внимательности. И ты не представляешь, как выглядят эти вот метрические книги, это почерк, там иногда идет русский язык, иногда идет латышский язык, иногда немецкий, то есть там такая смесь языков,
там
это
такая
просто расшифровка,
быть, да.
Да. Но он там часами, говорит, иногда сидел, смотрел на какую-то фамилию, пока расшифровать.
С лупой, да.
С лупой.
Я представляю себе, потому что интересуюсь старинными открытками, и часто бывает на обороте, ну, такие любопытные надписи, и, в общем-то, свидетельство эпохи, и даже какие-то зашифрованные фразы. А бывают прям такие, ну, фрагменты судьбы, что ли. И расшифровать эти мелкие-мелкие буковки, этот почерк каллиграфический, или, как раньше еще писали, в строчку, а потом как-то переворачивали открытку,
да,
писали,
да,
сбоку, и писали карандашиком, и карандаш теряет свой цвет. В общем...
Это
очень, история.
Это огромная история, да.
Ну, Ксения, разреши тебя лично поздравить и передать Александру поздравление и восхищение этим трудом. Все получилось, и я думаю, что будут еще вопросы, и люди будут искренне просить проконсультироваться, задавать вопросы. Я думаю, что через Facebook к тебе,
да,
можно обращаться.
Да, можно меня найти. Вот, ну, я буду переадресовывать эти вопросы по фактам, безусловно, к Александру.
А может быть, как-нибудь и нужно сделать какой-то мастер-класс.
Может быть.
Для тех, кто интересуется. Вот можем. Подумайте с Александром.
Можем попробовать. Ну, это ему. Да, можем попробовать. У него есть целый ряд приемов, там, как правильно искать.
Вот. Ну что ж, на этом мы завершим сегодня книжный вторник. Вашей истории я желаю, конечно же, продолжения, которому нет конца. Семьям иметь много детей, родственникам знать друг друга и общаться хотя бы где-нибудь в онлайне. И пусть готовится следующая такая же толстенная книга.
Спасибо большое. Будем продолжать.
Спасибо. Счастливо.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.